В маршрутном такси мне пришла в голову глупость. А соседка Чашкина-то наблюдательная. Сразу же, без всякой связи с Чашкиной, я вспомнил, что, вернувшись из Тобольска, я так и не осмотрел салонку. Да и есть ли она? Стоит ли на месте? Салонка стояла. Я разобрал ее. Ни крестик, ни костяной оберег из нее не вывалились. Я не стал спрашивать Зинаиду Евстафьевну, не видела ли она, трогал ли кто салонку. Ясно, что не видела. Стало быть, крестик и нецки предназначались не мне, а служили для кого-то уведомлением или указом. А может быть, фигурами в чьей-то игре с развлечениями. Поначалу я почувствовал нечто вроде облегчения, будто была определена мне обязывающая мою суть тяжесть судьбы, и теперь меня от нее освободили. Но потом от потери, не принадлежавшего мне, пришла вдруг печаль. Кстати, в Тобольске музейщики ничего не смогли сообщить мне о салонке из буфетной императорского семейства. Посуду для высочайших ссыльных брали, кажется, у купца Селифанова, но что стало с ней позже, как и с самим купцом Селифановым, разузнать не было возможности. А я вспомнил, что начинал коллекцию дед нашего Кочуй Бродилевича, строитель Транссибирской магистрали, и не исключено, что в начале века в Сибири рассыпали соль из сотен таких птиц с профилем Бонапарта. Обо всем этом я мог бы рассказать сыщику Башкатову и выслушать его фантазии. Но Башкатова в редакции не было, он отбыл куда-то по своим секретным космическим делам, намеками объяснил мне отсутствие его коллега и капитан нашей футбольной команды Боря Капустин. «Да-да», — зашептал он мне с огнем в глазах, — «скоро наши облетят ее». И по жесту Капустина можно было догадаться, что облетят Луну. Нужна ли была теперь салонка Башкатову? Мне тем более не нужна. Я пожелал ее выкинуть, но сообразил, а не вызовет ли ее пропажа недоумение или даже переполох среди пользующихся ею как дуплом или тайником, не произведут ли они сгоряча какие-нибудь малоприятные для меня или для других действия. Я решил, пусть салонка еще постоит. Капустина же я обрадовал тобольским сувениром. Иртышская рыба, само собой. Подарки рыбозавода, оставив приличные экземпляры родителям и вынужденного муксуна Чашкиным, я раздал в редакции. Себя не обделил. Вяленый сырок определил себе. Капустину же я привез еще и трещотки. Их белая пластмассовая система-решетка вращалась вокруг пластмассовой же ручки, издавая далеко звучащий и отчаянно упоительный треск. Я зашел в Тобольске на базар, он на берегу Курдюмки, прямо под Кремлевской горой, был почти пуст. Так прошлогодние кедровые орешки, сушеные грибы, вязаные носки на досках крытых рядов. Я представил, каким когда-то здесь был злато кипящим и шумным сибирский торг, и загрустил. И тут я услышал особенный треск, будто я попал в Лондон на стадион Уэмбли. Продавали трещотки в ларьке с опять же пустой витриной. Откуда попали в нефутбольный Тобольск трещотки, ублажавшие в те годы английских и немецких фанатов, объяснить мне не смогли. То ли из Тбилиси, то ли из Одессы, а может, из Гудермеса. Впрочем, тайна происхождения тобольских трещоток не особенно волновала Капустина. Он уже видел себя в пятницу на трибуне Лужников и прикидывал, какие ошеломления он вызовет у торпедовских фанов. Он и меня звал на игру, заманивал чешским пивом. Старопрамен появилась и Проздрой. Я с твоей рыбой. А с твоей рыбой? Я покачал головой. Капустин ушел, а я смотрел на дверной проем и видел прислонившуюся к косяку Цыганкову. Стало быть, всякие балахоны пришло мне в голову, она носила не без причины, и позы порой на людях принимала особенные, опасалась ухмылок и удивленных переглядов. Но тогда у косяка с кроссвордом в руке единорог она стояла в сарафане, И даже Докка Чупихина, готовая отыскать Цыганкова изъяны и странности, существенного не углядела. И у нас дома, в Солодовниковом переулке, ничего не заметил. Впрочем, что я земное, обыкновенно житейское, мог заметить в те часы? «Ты, Куделин, простак, или только прикидываешься им?» — вопрошал меня в своем кабинете КВ Кирилл Валентинович Каширин. Менее всего простаком я согласен был признать себя в случае с Юлией. Главное, в случае. Но идиотом признать себя стоило. Я не спал две ночи. Бессонницей никогда не страдал. Снотворных, естественно, не принимал и принимать не собирался. Пил в те дни поздно вечером пиво, и даже водку, известное многим средство, не помогало. В дневные часы из-за хлопот и общения с людьми мысли мои были спокойные, благодушные. Пугали телефонные звонки. Разговора со мной снова могла добиваться Валерия Борисовна. А вдруг и сама Юлия Ивановна? А вдруг и вызванная из Лондона для укрепления семейного благоустройства Виктория Ивановна Пантелеева Вика, урожденная Корабельникова? Я боялся этих звонков. И жаждал их. Я знал, что и как надо ответить. В ночных же своих состояниях, иногда все же полудремотных, я не знал, что и как отвечать. И самому себе, и несуществующим, но необходимым собеседникам. Мысли мои крутились, сворачивались в клубки, а то и развивались некими нитями или лохмотьями. Им не находилось слов. Но даже и не выраженные словами, они грызлись между собой, попирая друг друга и то возвышая меня, то сбрасывая в провалы низости. Некоторые из них дробились, вспрыгивали обломками, обрубками, щепками. И уневодить их каким-либо общим примиряющим смыслом не было возможности. Чтобы загнать все эти сумятицы души и ума в туман неопределенности, а потом и вовсе отменить и забыть их, я постарался вывести упрощенное обозначение моих затруднений и требуемых поступков. На манер кратких, указующих призывов партии к маю и ноябрю, даже для верности одарив их циферками, это уже на манер деревенского философа Мао, снабжавшего своим партизанских овец простыми, в одну строчку руководящими смыслами, вынутыми из и так уже облегченных текстов усатого кремлевского кормчего. Под номером один на воздушной скрижали я высек. Следует держаться подальше от семейства Цыганковых-Корабельниковых ради пользы семейства и ради пользы собственной. Вторая скрижаль — содержало вот что: признать способы осады меня Юи и ее штурм подлостью. Это утверждение показалось мне слишком строгим, но замену слову «подлость» найти я не смог. Третье. Ради цели и способы Ю и Ц вызывают у меня чувство брезгливости, значит, ни о какой любви моей речи быть не может. Четвертое. Участвовать как-либо, словами ли, действиями ли, в нынешней ситуации Ю и Ц я не могу и не имею права. Неплохо было бы вывести еще и пятое, шестое, седьмое, но я ограничился пока четырьмя скрижалями, пусть на них находились и не заповеди, а лишь направляющие мое житейское плавание утверждения. Удовлетворенный умственной работой, я даже спустил ноги с дивана и поощрил себя стопкой водки. Но уже через полчаса удовлетворения мои улетучились. Скрижали с установлениями опять растворились в сумятице и грызне моих новых соображений. Она подла, а я каков же? Циферками своими я словно бы выстроил вокруг себя крепостные стены справедливости. Себя же украсил латами романтического героя. Но какое же я право имею испытывать чувство брезгливости и к самой Юлии, и к тому, что у нас с ней было? Она что, меня обманывала или хотя бы вводила в заблуждение? Неужели я не должен был иметь в виду, что у нее были мужчины до и помимо меня? И как иначе могло быть в наше время, да еще и с понятиями Юленькиного поколения? А я кто? Я что, Вертер или немытый постник из Вятской пустыни, нацепивший под рясой на бедра чугунные вериги в 2 пуда? Да, я старомоден и щепетилен в проявлениях своих чувств. Возможно, и просто труслив. Но ведь это в проявлениях. А внутри? А внутри-то? Я такой же, как и все, обыкновенный человек, мужик, самец, животное. К тому же я одарен природой, силой и жизненными соками, каких хватило бы на троих. Я бы никогда не стал признаваться себе в этом, но в нынешнем ночном разборе я посчитал возможным опуститься в 10-й погреб-этаж своих подземелий и выволочь оттуда признание, я и к Валерии Борисовне испытывал желание, то есть похоть. Потому и отодвигался вчера от нее? Или я приколдован к этой семейке? Проще всего так считать. Я грешник, подлец, скотина. А мои обиды на Юлию могли быть вызваны лишь досадами самца-собственника. На мое позарились. И вот я, знавший утехи с женщинами, смог возрадоваться собственному чувству брезгливости, каков герой Чистюля, каков подлец. Ведь мне было прекрасно в ту ночь с Юлей. Прекрасно слова. О, если б навеки так было, призвала истина и необходимость. Мне и теперь хотелось бы возопить. О, если б навеки так было. Но сейчас же на память мне приходила миленькая Миханчишин. Глаза хитрована, брючки гармошкой, неглаженные с вызовом. Шнурок ботиночный, привязанный к дужке очков, глумливое чтение и мысповеди обтекушина. И ко мне возвращалась брезгливость. Это была брезгливость ни к кому-либо и ни к чему-либо. Это была просто брезгливость, вселенская брезгливость. А она сейчас же изливалась и на Юлю. Как могла она? Ну ладно, мужчины мне неведомые, их для меня нет и не было, но гнида Миханчишин — реальность. Как могла Юлия приблизить и принять его? И не от Миханчишинского ли плода предстояло теперь избавляться? При мыслях об этом меня чуть не тошнило. Все я, кажется, мог понять, но Миханчишин, как могла она... Вот здесь-то и кольнуло меня соображение. А я ведь и не знаю, как и почему смогла... Кстати, ведь о ней с Миханчишиным я нафантазировал. Ничего достоверного я о них не ведал. Так, совпадения и разговоры. Я не только подлец, грешник, трус, но я и заурядный себялюб. Исключительно со своего шестка, со своего насеста я оценивал все случившееся со мной и Юлей. Скорее всего, лишь свои интересы я принимал во внимание, и в случае с ее старшей сестрой. Хотя, нет, впрочем, ну ладно, как она могла? Откуда я знаю, чем она жила и живет? Что истинно в ее душе, в ее понятиях и стремлениях? Я не пытался поставить себя на ее место. У меня на это вроде и не было времени.